Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори наживо програма «Неофіт» з отцем Яковим Кротовим, якого я, Іваницький Сергій, вітаю. Слава Ісусу Христу, отець.
Слава Господу велике.
Итак, отец, неделя молитвы за единство христиан продолжается. В среду она уже закончится, ну, как бы такая, как массовая, да. Вот потом уже каждый сам в своем приходе, даст Бог, будет вспоминать за другие конфессии, молиться за некоторое единство. Отец, смотрите, чуть-чуть вас введу в курс дела. На Радио Мария на прошлой неделе, вот даже если не брать своих коллег, я лично брал интервью по этой теме и сам делал эфиры 4 раза. Но это не так, что я там угрожаю, что я много начитался и теперь вот вам бой какой-то буду давать. Нет, не боже мой, ничего об этом так и не понял, честно говоря. Но что не хватало явно, и меня даже священники просили, римо-католические, после эфиров, говорят: Сергей, вот попроси, пожалуйста, историка, который знает, с чего же начался раскол. Вот это очень интересно, потому что теологически это можно как-то объяснить, там, морально. А вот исторически знаний не хватало, да, на самом деле. Что же произошло 500 лет назад в лоне Римо-католической церкви? Почему Лютер ушел? Какие были причины? Что происходило в папстве? Какие детали? Кто же все-таки виноват? Противоречивейшие детали звучали. И даже я вам больше скажу, очень друг на друга не похожие, да. То есть пастыри рассказывали одно, протестантские, да, римо-католические священники чуть-чуть другое. Некоторые соглашались с пастырями, некоторые пастыри соглашались с римо-католическими священниками. Но чувствовался такой прогиб в историческом плане. Поэтому я вас прошу этот пробел на Радио Мария восполнить и рассказать все-таки, что же происходило 500 лет назад. Вот вы, как историк, который может чуть-чуть с краю на это посмотреть под другой точкой зрения, что же происходило 500 лет назад? Почему этот раскол вызрел? Мой к вам первый вопрос в этой программе. Пожалуйста, отец.
Ну, давайте так. Если глядеть с высоты птичьего полета, 500 лет назад происходило ровно то же, что происходит сейчас. Происходила эпоха нового времени. Тогда была ее заря. Сегодня, я надеюсь, ее зенит. До заката далеко, хотя иногда говорят. Эпоха нового времени, 16 век, конечно, в истории эпохи не делится прямо вот по векам. И 16 век – это только момент какой-то уже такой отчетливой зрелости. Можно говорить о том, что реформация началась за 500 лет до этого, потому что реальные такие вот настойчивые разговоры о необходимости реформы церкви, как тогда говорили, в голове и в членах, реформацию in caputo et in membris, ну, мембрана отсюда. Капута – это голова, отсюда капитан и капуста, кстати. Вот, они как раз характерны для XI века. Но в XI веке это закончилось становлением средневековой эпохи высокого средневековья. Средневековье два разных. Первое полутысячелетие, 5-6 век, 10 век – это темные средневека, а вторая половина, 500 лет, с 11 до 15 века – это высокие средние века, high middle ages. Вот. Тогда это закончилось централизацией церкви, ее обрядов, наращивания грамотности и так далее. Мы никогда не поймем, почему произошел раскол вместо реформации, если мы будем рассматривать это как чисто церковную проблему. Вы понимаете, мы к этому склонны. Но вот как мы смотрим новости по телевидению, и там рубрики, значит, политика, экономика, спорт, культура. Но ведь в реальной жизни один и тот же человек и культурен, и спортом занимается, и в политику идет. Вот, поэтому разделить людей нельзя. Одни и те же люди в XVI веке изобретали станки, рыли соляные шахты, учили грамоту и учились читать, вели географические открытия и покидали родные страны. И те же самые люди интересовались молитвой, верой и так далее. Поэтому все церковные процессы, это касается не только Западной Церкви, они всегда тесно связаны с процессами в политике и в экономике. Человек один, он общий знаменатель, он один деятель, как сейчас принято говорить, актор. Вот. И, может быть, самый первый мостик к пониманию, чем XVI век отличается от XI. Даже XI век, он очень разный. Ну, например, начало XI века во Франции было 6 мельниц. 6. А в конце 6 тысяч. Вот что это такое. Начало XI века в Европе было, ну, я думаю, порядка там 2000 храмов. Ну, во Франции, во всяком случае. А к концу века 20 тысяч. Перестроенные, огромные. Что произошло? Невероятный взрыв творческой энергии.
А с другой стороны, в 20-м столетии 90% храмов, которые были построены в том же 11 веке, пустуют. Тоже касается и Италии. Тоже ведь да, интересная деталь, да?
Интересный. Это не деталь, это, собственно, фон. Но вы знаете почему? Потому что вот Робинзон Крузо, когда он хотел спастись с необитаемого острова и только начинал, он выбрал дерево, чтобы из него вырубить ладью, как делают туземцы, и рассудил так: ладья должна быть большой, ствол надо подбирать тоже максимально большой. Бедолага месяц валил это дерево, которое росло, естественно, в центре острова, где была гора, поближе к свету, на горе, свалил, вырубил эту ладью, ошкурил. Ну, красотища, ниньо отдыхает. После чего он вдруг остановился и сообразил, что ладья-то весит порядка тонны. Он ее, отродясь до берега, никак не докатит. Он даже на каток не в силах ее приподнять. После чего он уже спустился, у берега вырубил деревце сильно поменьше, такой челночок, но это было доставляемо до воды. Средневековые храмоздательства – это не чисто христианская особенность, это то, что называется обрядоверие, но отчасти идолопоклонство. Это то, против чего всегда возражали ветхозаветные пророки и устами сам Создатель. Вот, это все попытки предоставить, ну, сперва форма, а потом содержание. Как теперь говорят, ввязаться в бой, а потом посмотрим. Так вот, блажен, кто подставляет щеку. Не надо ввязываться в бой. Надо, как в Евангелии Господь говорит, разочти. Решил построить дом, сосчитай, сколько у тебя денег. Древнехристианский памятник, который только по случайности не вошел в канон Нового Завета, учение 12 апостолов, так называемый Дидахе, вот. Церковь сравнивается там с храмом. Ангел показывает боговицу, мистику, которому дано это видение, что такое церковь. Ангелы ходят по полю, и один камень подберут и несут к строительству, другой отшвыривают, потому что один камень – это вот человек праведной жизни, второй – это грешник. Церковь состоит из людей. И попытка сперва камни, бревна и храм, а потом люди придут, вы знаете, это не удается. Вот. Это ложная надежда. Есть такой сатирический роман «Принцип Питера», где британский, где автор отмечает, что в каждом учреждении чиновник, ну и вообще в каждой сфере деятельности, человек старается превысить уровень своей компетентности. То есть хороший физик хочет стать директором института физики, а директор он оказывается плохой. И в этой связи он отмечает, что XVI век, и здесь мы возвращаемся к реформации, вот, что XVI век – это век, мы же все знаем, приезжаем в Рим, собор Святого Петра, барокко, какие дворцы, какие здания. Понимаем ли мы, пишет автор, что это век упадка католической церкви, что это век колоссального кризиса, а когда римские папы реально отлучали европейских королей, это 13 век, это 12 век, тогда латеранский дворец был крохотный, собор Святого Петра был в 3 раза меньше. Значит, оказывается, видимо, существует обратная пропорциональная зависимость между зданиями и властью. Ну и мы в России это видим, потому что чем больше пыжится павлин, тем меньше на него обращает внимание павлиниха. В лице прогрессивного человечества.
Ну, это правда. Дорогі слухачі Радіо Марії, отож, наша програма сьогоднішня присвячена 500-й річниці реформації, хороші і не надто хороші сторони цієї події, яка сталася вже 500 років. І так, отець, хто був виноват? Ну, так от грубо, очень грубо, неумело поставлю вопрос. Хто був виноват в этом
деле? Неумелая постановка вопроса, потому что она исходит из восприятия реформации заведомо как греха, как преступления. Может быть, с одной стороны...
Нет, отец, если бы я сказал, насколько реформация права, не права, то это одно. А если я говорю «кто», то все-таки тут есть разница, мне так кажется.
Нет, у вас очень характерна ведь эта оговорка. Это словесный штамп не сегодня родился, не вы его придумали. Вот. Я думаю, что он дошел от Средневековья, может быть, даже и раньше. Вы понимаете, существует два восприятия христианства и жизни вообще.
Ну-ну.
Бердяев называл это христианство спасения, христианство творчества. Я бы сказал, не столько христианство спасения, сколько христианство власти, христианство менеджмента и христианство творчества. Как и жизнь, бывает жизнь менеджмента, а бывают творцы. И если нету творческого начала, то власть оказывается как шампур без шашлыка. Вот, чего с нею делать? Так вот, XVI век и реформация, и протестантизм вообще, и я уж тогда скажу, забегая на восток, и старообрядство, это не результат упадка, это результат творческих сил внутри западного христианства, внутри западной цивилизации. Лютер – это мощная личность, это творческая личность. Он созидал. Беда была в том, что, ну, как говорится, в одной берлоге двум медведям тесно, а не надо в берлогу забираться, возвращаясь к огромным храмам и четким учреждениям. Те организационные формы, которые приняла церковь в Средневековье, оказались слишком тесными, оказались не рассчитанными на вырост, а человеческий организм, церковь – это Бога, человеческий организм, тем более, должен быть всегда в росте. Это бесконечная, вечная жизнь. Конечно, очень хочется этот процесс, процесс роста и творчества контролировать. Но мы же понимаем, к чему это приводит. Это приводит к смерти творчества.
Да, отец, но тут вот вопрос, почему так звучит, потому что одни говорят, что кардинал Римо-католической церкви поставил Лютера на колени, просил его и даже приказывал, чтобы тот отрекся от своих каких-то тезисов 95, да, и таким образом не мутил воду. Другие говорят, что такого не было, что Лютер сам ушел и взбунтовавшись, да. Вот тут очень важные детали, потому что, с одной стороны, если действительно было такое поведение там некоторых папских представителей, то тут понятно, почему так где-то произошло. Если же Лютер сам ушел, ну тогда ушел и ушел, да, то есть тут действительно тогда можно согласиться с одним из священников, который здесь выступал, что лучший реформатор церкви это был там святой Доминик, святой Франциск Ассизский, которые тоже видели проблемы в церкви, но не как бы не воспротивлялись, а наоборот снутри ее улучшали. С другой стороны, если Лютер настолько этого духа смирения не имел, а просто вот так вот взбунтовавшись ушел, это уже совсем другая песня. Ваше мнение?
Я бы не упоминал ни Франциска, ни Доминика вот по какой причине. Или точнее, упомянул бы их совсем в другом смысле. Дело в том, что начиная с XI века, мы опять возвращаемся вот в эту исходную точку современности, ведь расцветает...
Вы намекаете на 1054 год, когда говорите XI столетие, нет?
Нет, я православную сферу сейчас вообще не затрагиваю по одной невеселой причине, потому что мы, извините, православные, мы чужие на этом западном празднике жизни. Вот тот взрыв творческой энергии и негативных, связанных с ней явлений, который произошел в Западной Европе, он не произошел ни в России, ни в Украине. Ну, России тогда просто не было. Ни в Украине, ни на Балканах, ни в том, что называется вот византийская экумена. К сожалению, в этом смысле мы остались в первом тысячелетии в архаике. У этого есть некоторые плюсы, но в целом, конечно, жалко. И сейчас мы добираем, мы догоняем. Этот процесс тоже идет, не надо про него забывать. Вот. Но в целом это западная проблематика. Я вот читал письма протестантских богословов конца XVI века, когда они написали письмо Константинопольскому патриарху с предложением: вот вы против католиков, вы против Рима, и мы против Рима, давайте дружить.
Против Рима, это понятно.
Да, против Рима. И патриарх завязал с ними переписку, но где-то там через 2 года, это значит писем 20, они медленно ходили, вот, сейчас это бы за день все растасовалось. Вот, патриарх написал, что вы понимаете, уважаемые богословы, вот, я просто не понимаю, о чем вы пишете, потому что проблематика, скажем, свободы воли в Западной Европе разрабатывалась сначала с схоластики, с Альберта Великого, да-да, то есть с XI века. Были перебраны все варианты. Без этого не было бы, например, компьютеров, кибернетики. Вот, была создана совершенно своеобразная логика. Восток остался в стороне. Это еще один показатель того, как творческое развитие, если ты в нем не участвуешь, оборачивается для тебя. Это даже не раскол, не анафема. Просто вот корабль плывет, а ты за бортом барахтаешься, потому что ты спрыгнул покупаться и забыл, что корабль-то движется, ты в этом не участвовал. Это большая трагедия. Так вот, давайте не забывать, что, скажем, такой человек, как лионский купец Вальдо, во имя которого названы вальденцы, и до сих пор существующий, папа Франциск с ними встречался очень любезно. Это огромный регион в Италии, в Северной, в горах они уцелели. Вот. Мы не можем сказать, что он не был смиренный. Вы понимаете, это большая, я бы сказал, нравственная ошибка, говоря языком моральной теологии. Считать, что всякий человек, кого сожгли инквизиторы, или это было еще до инквизиции в XI веке, что это потому, что он не смиренный. И Франциск и Доминик были смиренные, хотя я думаю, что если бы они жили сегодня, еще большой вопрос, приняли бы их нынешние католические иерархии. В средние века, кстати, в высокие средние века, эта проблема четко сознавалась. Любимый сюжет средневековой литературы, кстати, это проникло и в нашу православную литературу, это хождение Иисуса под видом нищего. Он приходит к монастырю, стучится, и его прогоняют. Монастырь взят как место идеального христианства. Тысяча извинений. Вот. Так вот, и те люди, которых отлучали от церкви в XII-XIII веках, я не могу сказать твердо, что они не были смиренны. Просто в случае с Франциском и Домиником папы проявили больше толерантности и ума. Но не все римские папы. Они все были безошибочны. Боже мой, я не сомневаюсь. Они не проявляли эту безошибочность, догматов не провозглашали, но, наверное, они были безошибочны. Вот. И я, наверное, безошибочный, если заговорю о догматах, только я избегаю этого. Вот. Но не все они были мудрые администраторы. А управление церкви мудро не тогда, когда оно ищет порядка, а тогда, когда оно само смиренно. Смирение – это не черта подвластных, это черта и тех, кто наверху. Идеал смирения, извините меня, дан Господом в начале самом тайной вечери, и не словом, а делом в виде, я уж тогда по-итальянски скажу, лавандерии, то есть омовения ног. Вот. Значит, смиренное руководство. Вот чего в значительной степени была лишена средневековая церковь. И если вы считаете, что у нас в церкви, православной, католической, протестантской, со смирением все в порядке, я очень рад. Я доверяю вашему мнению. Но вы же так не скажете, пан Сергей.
Нет, наверное, не скажу. Отец, но все-таки исторически, как бы вы охарактеризовали то, что произошло 500 лет назад? Что это? Тогда получается под той риторикой, которую я, честно признаюсь, не все так вот до конца понимаю, но так подозреваю, что и расколом-то до конца не можно, нельзя назвать то, что произошло.
Нет, это не раскол.
Да, вот я по духу и чувствую.
Да, вот понимаете, в церковно-исторической науке еще даже до Второго Ватиканского собора действительно во всех семинарских учебниках писали, что раскол, контрреформация и так далее. Начиная со после Второго Ватиканского собора, даже названия рубрик в учебниках стали другими, исчез термин «контрреформация». Теперь все то, что делала католическая церковь в XVI, XVII, XVIII веках, назовем это барочное католичество, потому что барокко – это такой зримый, осязаемый символ того, что происходило, называют католической реформацией. Значит, была не одна реформация, а две. Я думаю, это разумный взгляд. Это был творческий ответ. Если бы католическая церковь просто боролась с лютеранством, то она не была бы церковью. Церковь – это не то, кто борется, и не то, что борется. Церковь – это то, кто молится Богу. Реформация в главе, в членах – это прежде всего реформация молитвы, потому что церковь – это молитва, это способ молиться, модус молитвы. Все то, что в учебниках называют вот это религия – это молитва. И больше, в общем-то, ничего. Даже благотворительность – это одна из форм молитвы, это приложение к молитве, из молитвы вытекающее. Поэтому это была не борьба с лютеранством. То есть, наверное, была и борьба. Но то позитивное, что осталось, это была молитвенная жизнь. Почему трудно преодолеть теперь раскол протестантизма, расхождение протестантизма и католичества? Потому что вот за эти 500 лет не просто вот лютеранство откололось, католики откололись, и у нас, значит, разные взгляды. Я позволю себе тогда уж по такому случаю побыть католиком, потому что все-таки я действительно, считайте меня, когда рядом протестант, я, конечно, католик, скажу так. Вот.
Кто знает, может, скоро чуть-чуть и будете католиком, если все все-таки с греко-католиками у вас сойдется, да, то...
Когда меня КГБ задавит машиной, считайте меня даже Рима-католиком.
Хорошо.
Вот. Когда из меня кишки будут торчать, а пока не во мне, давайте так, православно-католик. Кафолик, как говорил Владимир Соловьев, с буквой «Ф». За эти 500 лет лютеране развивались. Собственно, лютеране сейчас – это крохотное меньшинство в протестантизме. И оно очень похоже на католичество, смотря какое. Развивалась католическая церковь, это понятно, потому что почему Господь медлит? Чтобы мы развивались, чтобы мы были готовы к вечной жизни не только каждой в отдельности, но и как целое. Ведь задача истории этой земной, как говорил апостол Павел, чтобы все спаслись, кроме отдельных индивидуальностей, личностей, есть человечество как целое. И Господь медлит, говорит апостол Павел, потому что он хочет спасти и это целое, а не 144 тысячи праведников. Это-то число символическое, просто 12 колен Израилевых, возведенных в степень, умноженное на само себя. Вот. Поэтому сейчас, чтобы сшить католичество и протестантизм, недостаточно сесть представителям Всемирного совета церквей и католикам. Вот, сейчас это уже речь идет, вы понимаете, католичество не едино. О чем речь, когда католики не могут даже примириться, Ватикан, я имею в виду, никак не получается даже вернуть лефевристов, братство Пия X, тех, кто не принял решение Второго Ватиканского собора, по духу и по букве тоже. Вот. Даже здесь трудности, хотя уж папа Бенедикт очень старался, не вышло, они встали в позу. Вот. Так что собеседований с протестантскими богословами, сколько я в церкви, их очень много, они принимают резолюции. Но ведь церковь состоит не из богословов, она состоит из христиан, она состоит из тех, кто ежедневно встречается друг с другом. И вот здесь основная линия сопротивления. И здесь очень часто, к сожалению, как раз, собственно, вот источник конфликта. Потому что разные типы духовности, к сожалению. А когда они одинаковые, то они одинаковые в грехе. Потому что инквизиционный дух, дух суровости, он один и у католиков, и у православных, и у протестантов. Великий инквизитор – он инквизитор в любой конфессии, даже у индуистов, да хоть у мусульман. В этом смысле, хоть Аятолла Хомейни, хоть Торквемада, Господь их будет судить, на одной скамье они уместятся. А различия появляются там, где растет добро. И вот христиане, по-разному выросшие в добре, вот здесь проблема.
Окей, давайте тогда так больше чуть-чуть і конкретнее о Лютері. Дорогі слухачі, я зараз бачу, що у нас на годинниках вже майже час перейшов за екватор майже, то це означає, що ви можете також долучатися до нашої бесіди, ставлячи свої запитання. Цікаво почути і братів-протестантів на цю тему, що думають. Вони 044-577-56-45 або 46, два мобільних, 098-650-18-60, 093-320-3-73-18. Итак, отец, вот мой первый такой вопрос, коль мы заговорили о теологах, действительно ли те вопросы, которые ставил в 95 тезисах Лютер, они на тот момент имели право на жизнь, и действительно ли Лютер в некоторых этих тезисах, особенно в первых, там, где он говорит о папе, там, помню, 5 или 6 первых тезисов о папе, были о отпущении грехов, об индульгенции и так далее. То есть они имели рациональное зерно, и в этом плане мысли Лютера были посвежее и поближе к истине. На ваш взгляд, естественно.
Давайте я еще раз как историк сделаю заход. Вы понимаете, когда мы склонны к анахронизму, мы глядим на прошлое, как будто бы там был интернет, скоростные поезда, и можно было там сел в Берлине в самолет, и вечером ты выходишь прямо уже в Ватикане. Вот. Нет. Идеи, обычаи, традиции распространялись по Западной Европе чрезвычайно медленно. Доехать от Берлина до Ватикана, до Рима, тогда еще Ватикана не было, Латерана, вот, занимало месяцы. Вспомним, как умер Фома Аквинат. Ну, вы же помните,
да,
Панси?
Да.
Как?
На Ватикан, на этот, на собор не доехал, бедный.
Какой доехал? Вы что, его пешком отправили, настоятель из Неаполя, пешком в Лион? Мужику было, ну, как мне сейчас. Да я бы не дошел. Он дошел вот до Тарачино, небольшой городок. Да. Вот, и все. Какой доехали, ему даже осла не дали. Может быть, он бы и не взял, но даже не предложили.
Да.
Вот. Значит, это все чрезвычайно медленно. Учение, я еще раз подчеркиваю, папство, как такой централизованный институт, стало формироваться как административно-централизованный институт только в XI веке. Курия, какой мы ее теперь знаем, с желанием контролировать все в каждом приходе, с институтом папских нунциев, послов, это как бы фигура, личность самого папы, присутствующая в каждой стране, независимой параллельно с местным епископом, это только 13-14 века. В первые века, первые тысячелетия христианства ничего этого не было. Более того, эти институты создавались в борьбе с кем? С марсианами? С русскими или украинцами? Да не барбаросс, у нас кто? Немец. Вся борьба, так называемая, за инвеституру, за то, кто имеет право назначать епископов, велась прежде всего, ну, их называют императоры Римской империи, но это были немецкие правители, немецкие монархи. Закончилась победой папства, теоретически. А на практике папы уничтожили как раз ту силу, которая могла бы вместе с ними в XVI веке обуздать реформацию, ввести ее в контролируемые какие-то пределы. Ведь Лютер сам по себе, ну что, ну сегодня в интернете зайдете, там 10 тысяч лютеров по всему миру сидят люди, мужики обычно, и от нечего делать пишут, обличают, сочиняют. Чего не хватает? Какой приводной ремень, чтобы началась еще одна реформация? Власть. В XVI веке слово Лютера, эти 95 тезисов, на что он совершенно не рассчитывал и чего не ожидал, были подхвачены аристократией, были подхвачены немецкими князьями, электорами и их противниками. Это была очень... Ну, Германия XVI века – это на самом деле больше государств, чем в современной Европе, а может быть и в Евразии. Это десятки государств. Причем доехать от границы самого маленького до другого было долго, на лошади. Газет не было, они появились только в начале XVII века. Вот, поэтому всплеск развития, само собой, но то, что это был огромный мир, более просторный, чем мы сегодня, и более воинственный, напоминающий сегодняшний, может быть, скорее Ближний и Средний Восток. Вот. И тут слово Лютера оказалось поводом, как говорят на латыни, казус белли, поводом для войны. И эта война шла и между государствами. Собственно, самое страшное разорение Рима – это 1525 год, да? Вот. И самая страшная социальная война – это война Томаса Мюнцера в Германии, когда Лютер призывал четвертовать и вешать крестьян и, кстати, евреев. Вот. Так что здесь то, что писал Лютер, формально это все, ну, вы понимаете, это опять возвращаясь к сегодняшнему дню. Вот сейчас в Московской патриархии государство как бы потребовало, что вы как-то там, отцы, придумаете. Народ недоволен, что у вас нету кассовых аппаратов, а вы продаете. Но по закону должны быть кассовые аппараты. Ну, давайте что-нибудь придумаем. И кто-то умный придумал. И теперь там пожертвования. Молебен, значит, бесплатный, но пожертвования там сколько? 200 рублей, наверное. Вот. Сейчас все подорожало, но я, слава богу, ни денег не беру, ни денег не плачу. Вот. Но это же игра словами. Формально инквизиция никого не сжигала, она только передавала людей светской власти. Лютер, кстати, против этих костров не возражал немало. Он был человек совершенно торквемадовского духа. Вот. Но что до индульгенций, формально это была не плата, это были пожертвования. Но это было такое же издевательство над людьми, как сейчас в Московской патриархии. Вот. И когда сегодня я читаю защитников Тецеля и вот этой торговли, защитников юбилейного года в тогдашнем виде, защитников крестовых походов, это ведь все защищают очень многие. Есть целая книжка такая «Миссори итальянца», который говорит, что неправда, крестовые походы – это был ответ на вторжение, на агрессию. Но это же неправда. И это издевательство не только над правдой, сколько над языком. Когда вот эта вот чисто советская игра словами, но советские большевики, они же в этом смысле только ученики вот этих средневековых жонглёров словами. И вся беда в том, что в глазах современного мира и протестанты, и лютеране, и католики, и православные ближе к большевикам. Потому что когда нам предъявляют претензию, мы очень часто отвечаем самооправданием, гнилым. Нехорошо, не надо.
Давайте сейчас послушаем слушателя и продолжим более подробно об индульгенции говорить. Слава Иисусу Христу, говорить, будь ласка, мы вас слушаем.
Вячеслав.
Так, говорить, будь ласка.
Василий, извините. Я подумал, что если бы Лютер родился, к примеру, сейчас, то он был бы вполне добропорядочным католиком, монахом, может быть, даже священником или епископом. Но мне кажется, что вот сейчас, в данный момент, католическая духовность очень близка к реальности Бога. Но это может быть даже и благодаря тому, что была реформация, я имею в виду не реформация раскола, а реформация именно в католической церкви, которая, в принципе, была под импульсом действий, может быть, даже негативных Лютера, то есть в каком-то плане из чего-то злого получилось и доброе. Ну, это размышление на тему. Спасибо.
Это очень, очень мудро, я скажу. Вот, я целиком присоединяюсь. Вот, если бы не было реформации, ее надо было бы произвести без Лютера. И она бы все равно состоялась. На самом деле, в реальности она и бывала до Лютера. Просто мы не понимаем, что это была реформация. Не было административного раскола. Но вообще история церкви, она не движется равномерно. Там запустили идею, посовещались, составили черновик, приняли первый проект декларации, второй проект декларации. История церкви вообще история. Она движется как гусеница. Иногда говорят бифуркационно. Бифуркация – это такая точка в процессе. Ну, в общем, переход количества в качество. Или, говоря другими словами, долго терпит, больно бьет. То есть мы копим какое-то чувство, а потом разрядка, взрыв. Вот так и история церкви. Лютеранство в этом смысле – это, конечно, взрыв. Но взрывы часто благодетельные, потому что часто только взрыв может уничтожить скалу на пути человеческом. Так прорубали и прорубают дорогу через Альпы или Апеннины взрывами. И лютеранство в этом смысле часть вот в пути, в горах, подготовьте путь Богу. Прямыми сделайте стези ему. Взрывное явление. Но я бы еще сделал шажок вперед и сказал бы, что давайте понимать, что реформация протестантская, реформация католическая – это не основное содержание истории XVI века западноевропейской. Основное содержание, я бы сказал, гуманизм. И мы никогда не поймем всей сложности ситуации, если забудем, ну, как в современном мире – иногда вот мы забываем, что есть не только католичество, православие, протестантизм, есть большой мир. Мы, в конце концов, малые стадо. Мы как солонка на столе. Надо оглянуться и посмотреть, мы вообще на кухне или солонку отнесли в чулан. Чем живут люди, которые вот за столом сидят, где мы солонка? А то мы только вот себя нахваливаем, соль, соль. А что мы солить собрались? Что люди едят? Там соль нужна или, может быть, нужен сахар? Вот XVI век – это век Шекспира, Рабле, Монтэня, век величайших мыслителей, век Коперника, кстати, век, когда создается украинская литература, между прочим. Вот. Это настолько несводимо только к вопросу индульгенций, кто кого назначает, имеет ли человек там, монах, право уйти из монастыря, или это все навеки губит его душу? Нужно ли крестить детей?
Ой, отец, давайте чуть-чуть я вас прерву, да, тут две причины. Одна, просто у меня есть некоторое, не возражение, а субвопросы по этому поводу, что вы говорите, да. Мне кажется, очень важно с точки зрения ритма. А с другой стороны, есть звонки от слушателей, давайте с них начнем. И потом продолжим. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка, слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Так, представтесь, звідки ви говорите?
Михаил. У меня вот есть один знакомый протестант, и вот он поехал в Америку, в Сакраменто, и там есть большая церковь, 5000 человек вмещает. И когда он пошел на это служение, когда заиграла музыка, он взмолился и сказал: «Боже, где моя маленькая церковь, 30 человек? Скажите, пожалуйста, чем большая церковь, тем больше бездуховность, или это фобия?» Спасибо.
Я не думаю, что что-то зависит от размера. Размер не определяет качество, и качество не определяет размера. Я был в одной из американских мега-черчес, мега-церквей, то есть несколько тысяч человек. Там было совершенно замечательно. А главное, что после молитвы совместной они там разбиваются все равно на группки, причем группки маленькие, по 5-7 человек. Все для этого организовано. Самый большой храм Америки, так называемый Crystal Palace, кажется, в Сан-Франциско, построил протестант, очень известный популярный проповедник, автор книги «Tough Times Never Last, Tough People Do». То есть жесткие времена не длятся вечно, а жесткие люди, да. Ну, в том смысле, что не унывайте, братья. Вот. Проповедник умер, его сын оказался далеко не таким успешным пастором. Кто купил этот огромнейший храм? Римо-католики. И прекрасно там молятся, я вас уверяю. Вот. Я скажу больше.
Справедливости ради заметим, что очень много наоборот происходит в Европе.
Наоборот, что продают большие храмы?
А большие храмы римо-католические забирают и в Италии, и во Франции, и скандинавские страны, протестанты. Это, кстати, да, это обратная сторона.
Зависит от региона.
Да, абсолютно.
В Китае, насколько я знаю, как раз строили в последнее время большие храмы, так?
Да, можно так и сказать.
Вот. И католики построили собор патриарший. Я в нем не был, но по фотографиям вижу, что он огромный. Вот это все очень по-разному. Я думаю, это зависит от того, какой город, какая национальность, от очень многих причин. Я сам сторонник, скорее, не очень больших храмов, но тут свои какие-то опасности, закиснуть, превратиться в какой-то кружок такой, ну вот по-английски это называется пороки, то есть приход по-гречески, парохил. Англичан это просто обозначение кружковщины. То есть когда у человека очень узкое туннельное зрения, ничего хорошего. Вот. Но, в принципе, слушатель прав. Эту церковь Сакраменто, кстати, основали иммигранты из СССР, которые здесь подвергались гонениям, а потом американцы добились, им дали право выезда. Вот. Так, давайте вернемся к реформации. Кстати, собственно, в чем заключалась католическая реформация? Я опять произнесу слово «барокко». Угу. Потому что, смотрите-ка, ведь речь не шла, и это была успешная реформация. Католичество вернуло себе, ну, в общем, оно вернуло Францию, хотя во Франции, конечно, много протестантов осталось, но, тем не менее, протестантизм там является религией меньшинства. Католическая реформация вернула себе Швейцарию в основном. Это огромный успех. Наконец, католическая реформация вернула ни много ни мало, как юг Германии. Это тоже огромный успех. Почему? Потому что оно ответило не кострами, оно ответило не только административными мерами. Административные меры как раз создали проблему. Оно ответило творчеством. Оно ответило яркими, сочными проповедями.
Ага.
Оно ответило наглядными картинами. Оно создало такие церкви барочные, где ты попадаешь, и ты оказываешься, как сегодня, в кинотеатре 4D. Все твои чувства задействованы. Это объем. Ты приходишь к лютеранам, и там белые стены. Ну, если говорить о большинстве протестантов той эпохи.
А, отец, я прошу прощения, смотрите. Вот просто у вас тезис был очень интересный. Я боюсь, что я его просто забуду, потому что уже много новых интересных тоже появилось за последние 2 минуты. Вы говорили о творчестве, вы говорили о том, что церковь, ну, претерпевала какие-то определенные кризисы там, в период реформации. Да, но ведь в тот период, с другой стороны, церковь имела и определенные очень мощные сферы влияния на политические единицы. Да? То есть всегда спрашивали мнение у Вселенского престола, каким образом действовать в той или иной ситуации, и как реагировать на ту или иную личность, и каким образом... Да, судить ту или иную личность, да, то есть вот так здесь тоже можно как бы подытожить. И у меня тогда вопрос, да, у вас также очень интересный тезис был относительно творчества, да, и смирения не только на низах, но и на верхах, то есть с головы все должно начинаться. Но очень часто мы слышим от церковных иерархов, кстати, не только католических, разных, что в первую очередь церковь — это такая тоталитарная структура, авторитарная, где есть иерархия в первую очередь, да, вот иерархия. Объясните мне, но чуть-чуть, получается, ваша концепция не входит в этот вот канон иерархии, что вот в первую очередь иерархия, а там уже все остальное. Каким образом балансировать вот на грани творчества, да, воспринимая вот таких личностей, как Лютер, допустим, и балансировать на грани вот этой вот иерархии? Как это должно взаимосинтезироваться и имплементироваться, то есть входить одно в другое?
Слово иерархия, там корень главный арх, то есть это священное старейшинство. Иерос – это священное по-гречески, арха – это старость, первичность. Вы понимаете, я своему дедушке всегда говорил «вы». Дедушка, вы. Мне мои внучки всегда говорят «ты». И я думаю, что это позитивное развитие. Старость, она всегда остается. Но смотрите, именно в нашу эпоху, когда, ну, во всяком случае, в Европе, но, в общем, и в Украине, и в России, старики стали жить дольше. Средняя продолжительность жизни, слава тебе, Господи, выросла. Доживаем до слабоумия. Большое достижение. Шутка. Вон папа Бенедикт. Вот. Голова кристально ясная. Плоть не мощна, а интеллект работает, как вертолет. Вот. И не случайно теперь для нас старость – это не какой-то отбойный молоток. Сидит злобный старик, и тебе из полумрака грозит скрюченным пальцем, и шамка кричит, что ты там не прелюбодействуй. Вот, много себе позволяешь и так далее. Для нас старость – это время зрелости, это время, даже если человек неверующим поднимается над суетой, это очень созидательное и позитивное время. Наши старики не главенствуют в обществе, они продолжают жить в этом обществе. Мне кажется, это намного лучше. Значит, оказывается, что быть старшим, даже если ты не читал Евангелие и не читал слов, что князья мира сего господствуют друг над другом, у вас же да не будет так, даже если ты просто видишь современных стариков, ты понимаешь, что тут дело не в командовании, а совсем в другом. Так и папа Франциск старик, если по старым меркам даже глубокий старик. Вот, ну а какой же он старик, извините меня. Вот. Так что церковь – иерархия, но это иерархия порядочности, ума, опыта и иерархии открытости. То есть человек, который на вершине, не меньше, а больше открыт окружающим. Я человек, занимающий невысокую ступеньку в церковной иерархии, но насколько я все-таки эту ступеньку занимаю, я священник, мой долг, вот здесь я скажу это слово, не только служить литургию, по воскресеньям и двунадесятым праздникам великим. Но мой долг быть образом Христа, и это прежде всего, что приходящего ко мне не изгоню вон. Ко мне придет человек, я должен его выслушать, даже если этот человек мне не нравится. Потом иногда я должен сказать «нет», а иногда сказать «да». Но выслушать я должен всегда.
А другими словами, тогда, в то время, ну, на вашу точку зрения, ну, я так в контексте говорю, то есть ничего не утверждаю, только допускаю. Церковные иерархи не имели права экскоммуниковать Лютера.
Они его не выслушали, они не хотели его слушать. О чем мы говорим, если даже Галилея засудили? Хотя за него были все иезуиты, потому что иезуиты прекрасные астрономы, и они уж точно знали, что к чему, и что Галилей прав. Но они предпочли держаться в стороне, потому что на Галилея ведь не астрономы напали, на Галилея напали библеисты, что если Иисус Навин остановил солнце, как ты можешь говорить, что солнце неподвижно? Вот, это же был сущий казус такой вздорный. Вот, и вся трагедия и XVI века, и 17-го...
А что, что они... А я прошу прощения, отец, просто как историку вам хочу вопрос поставить, ужасно интересно. А то, что они его не выслушали, это исторический факт или это логическое такое...
Нет, это вы понимаете, тут ведь этот исторический факт по сей день продолжается. По сей день тысячи разных конфликтов. Ну, миниатюрная модель. Я вот недавно изучал один американский казус. Значит, один диоцез в США, там священник-педофил. В Штатах к этому относятся строже, чем там, в какой-нибудь Польше или в России. Там все это предается гласности нещадно и судятся, и берут компенсацию. Вот этого педофила архиерей покрывал. Ну, потому что хороший администратор. Ну, что делать? Вот. Архиерей покрывал, и священник, который начал разгребать грязь, как говорят американцы, засвистел, вот его наказали за то, что засвистел. Потом уже родители дошли до суда и педофила осудили. Но священник, который первый забил тревогу, потому что он нашел у этого вот выдающегося администратора там всякие не очень приличные вещи в комнате, вот, в компьютере. Вот. Он обиделся и ушел из католической церкви. И сейчас он в такой католической церкви, ну, небольшая, альтернативная, все как у католиков, только Ватикану не подчиняются. Это же тоже раскол. Тоже его надо примирять.
А, отец, в контексте того, что вы сказали, вот такая опция в церкви, как экскоммуника или анафема, получается, они какие-то вообще от сатаны, да? Они не должны быть. Ну, правильно же я понимаю.
В общем, я бы сказал, что оно должно висеть на стенке, ружье, и ждать третьего акта. Третий акт – это страшный суд. Давайте вот создатель, кого захочет, того анафематствует. А мы потянем чуть-чуть, поволыним, подождем. До предела. Вот, нету такой ситуации.
А как же от вас любой слушатель, мне кажется, может спросить, что отдана вам на земле всякая власть? Отпустить, задержать или отпустить грех? Ну как же тут тогда быть?
Дана, а мне ремень дан. не ремень дан. Я этим ремнем, вместо того, чтобы пороть своих сыновей, хоть от этого Господь защитил, вот, руки я распускал, подзатыльник давал. Я был агрессивен психологически.
Ну, Господь же дал вам это право, там, раз шлепнуть?
Дал право. Дал. И ремень дал. Я этим ремнем подпоясываюсь, а ребенка никогда не бью. И на внучку закричать, ни я, ни мои дети, на внука закричать никогда и ничто. Я считаю, что это правильно. Право имеем, но не всяким правом пользуйся. Ну, как в Ватикане.
Так поясните тогда. То есть, в принципе, тогда церковь имела право, но не имела права пользоваться. Ну, так получается какой-то когнитивный диссонанс получается.
Да почему же когнитивный диссонанс? Это сама суть любви и свободы. Иногда вот я в разговорах с верующими, ну, верующий человек, и там проблемы в браке. И человек приходит, и видно, что приперло. Ну, действительно, бывают такие супруги, что не приведи Господи. Вот. И у него в глазах вот эта вот собачья тоска. И ясно, что он, ну, иногда и в лоб спрашивает, может, я разведусь? Вот. И я отвечаю, можешь, я тебя не осужу, я тебя не отлучу от причастия, можешь разводиться. И вы знаете, еще ни разу такой человек не развелся.
Отец, тогда объясните, я не знаю, как в православном богословии, но в католическом, в кодексе канонического права есть такая опция, называется отлучение себя самого от церкви силой самого действия. Да, то есть. Когда ты это делаешь, то есть ты автоматически выключаешься с церкви, там аборт, а дальше у священников есть такие, могут быть, не дай бог, такие грехи, когда они публично критикуют папу, да, он отлучается автоматически. Потом, если он содействует в грехе с человеком, да, во время исповеди он тоже может силой самого действия быть отлучен и разглашение и тайны исповеди. Да, ну и какие-то богохульные вещи, да, то есть тоже силой самого действия он может быть отлучен. Не кажется вам, что один из пунктов тогда, вот если брать Лютера, он все-таки, ну как бы вот так вот притронул, да, вот именно публичная критика папы, это как раз то, что и осталось в римско-католической церкви до сих пор, то есть он силой самого действия, по сути, себя отлучил, просто это было самим папой и подтверждено потом. Вот так вот. То есть он, в принципе, имел на это право, согласно этой силе самого действия.
Имел право кто?
Ну, папа. Папа констатировать то, что сделал Лютер, да. То есть,
ну, мне кажется,
констатация,
что это
по сути.
Констатация. У нас это всегда идет в ход, когда говорят об отлучении Льва Толстого, что, мол, он сам себя отлучил. А мне всегда вспоминается острота великого украинского писателя Николая Васильевича Гоголя. Не верьте, эта вдова сама себя выпорола. Вот. Что такое церковь? Еще раз спрашиваем. Церковь – это не только молитва, это еще причастие. Это прежде всего соучастие в Тайной Вечере. Люди либо соучаствуют в грехе, либо соучаствуют в Голгофе.
Да.
Когда мы причащаемся, мы соучастники преступления Христа. И его наказание тоже тогда разделяем. Вот, все. Женщина сделала аборт. Она пришла. Она причастилась. У католиков сейчас это тем более легко сделать, что исповеди обязательной нету. Священник может не знать, что она сделала аборт. Значит, это вопрос нравственности самой женщины. Насколько я понимаю, многие женщины не подходят.
Но здесь опция силы самого действия вступает, да? То есть...
В таких случаях у православных говорят, ну вот все молитвы вот там Златоуста перед причастием, что пусть мне это причащение не будет в суд. И в обвинительный приговор, в осуждение.
Там нас другая проблема, отец, потому что некоторые биоэтики сейчас рассматривают, насколько эта сила самого действия действует в понятии контрацептивов, потому что некоторые таблетки, они действуют как абортивные таблетки, да, и поэтому здесь может быть приравнено, а если приравнено, значит, она, по сути, должна бы была исповедоваться как за аборт. Да, вот здесь вот идут дискуссии у нас,
по крайней мере. Нет, это понятно, это и есть аборт. Да. Это медикаментозный аборт, это не обсуждается, это правильно совершенно. Но мне иногда лопается терпение, и хочется заявить, что занятие богословием тоже должны приравниваться к смертному греху и аутоэкскоммуникации.
Это почему это?
Да потому что осуждаешь других.
Все
сплошь и рядом.
Не ну, судите, так это с хлебом не корми, отец, ну, сами понимаете.
Я понимаю, да. Я понимаю. Другими словами, ну, вот я читаю лютеровские тезисы, они совершенно католические. Папа не имеет власти отпустить ни одного греха, не объявляя и не подтверждая отпущение именем Господа. Это правда? Правда, конечно. Вот в чем проблема московской патриархии? Столько всего издают, проповедуют и кричат, им и Христа почти не вспоминают. И вообще Бога почти не вспоминают.
А зачем?
Да-да, зачем, Святая Русь. Но я подозреваю, что в Украине тоже чаще... Многие люди вспоминают вышиванки, чем Бога. Это тоже не очень хорошо. Вот. Значит, вот, кстати, вы сказали тогда уже в заключение, чтобы это не осталось неотмеченным, я прошу прощения, что вот в XVI веке папа был авторитетом в Европе, к нему прибегали. А когда это кончилось, вы представляете?
Ну, я думаю, где-то в столетии 18-м. Вот там вот после...
Нет. Нет. Вам назову точную дату. Это 1648 год. Конец 30-летней войны, так называемый Вестфальский мир. Ну, заключенный, как вы сами понимаете, в Вестфалии. Вот, это был первый паневропейский, международный, в сущности, это был прототип ООН. Первый такой съезд европейских дипломатов, на который не пригласили представителей Римской церкви. Все, с тех пор религиозный аспект из дипломатии, из межгосударственных отношений был изъят. И я думаю, что это позитивный шаг. Я думаю, что вот дать папе выступить в ООН один раз – это неплохо. Или Далай-Ламе, или патриарху Кириллу, или патриарху Святославу. Вот. Но, в принципе, мы не для того в мире, чтобы у нас спрашивали советов, а мы для того в мире, чтобы свидетельствовать о воскресении Христовом. Иногда одно с другим несовместимо.
Ну что же, отец, в этой программе точно нельзя точку ставить. Тут можно дискутировать очень и очень долго, поэтому...
Ой, давайте
А вам решать, да, что делаем дальше.
Продолжим. Я с удовольствием, потому что церковная история – это то, для чего я создан.
Тогда обозначьте, пожалуйста, контуры какие-то.
Почему произошел раскол внутри протестантизма? Давайте об этом поговорим.
О-о-о.
Это чрезвычайно интересно.
Естественно.
Он же продолжается.
Окей, отец Яков Кротов, Іваницький Сергій, програма «Неофіт». По понеділкам слухайте продовження рівно за тиждень. Отець, за цю програму большое, огромное спасибо. Слава Ісусу Христу.
Слава вам, спасибо.